Глава 29. Шамадам тщетно пытается переманить монахов на свою сторону. Чудесное возвращение Мирдада. Мирдад дарит поцелуи веры всем, кроме Шамадама. Один день сменял другой, и каждый из них был короче предыдущего. Все отчетливее ощущалось в воздухе дыхание приближающейся зимы. И вот выпал первый снег. Притихшие стояли горы с головой, укрытые роскошным белым покрывалом. Лишь далеко внизу, в долине, виднелись островки сухой травы, между которых стлались серебряные ленты рек, неторопливо несущих свои воды к морю. Казалось, вся природа замерла в каком-то сладостном умиротворении, избавленной от хлопот и волнений. Но в наших сердцах не было того покоя, который обычно приходит с наступлением холодов. Семеро пребывали в смятении. Стоило блеснуть лучу надежды, как тут же нас охватывали сомнения, и надежда сменялась отчаянием. Майкайон, Микастер и Цамора склонялись к тому, что мастер обязательно вернется, как обещал. Бинун, Химбал и Абимар не разделяли их мнение. Но все ощущали мучительную пустоту и тщетность бытия. Ковчег возвышался холодной и угрюмой, неприветливо взирая на спящую природу. Морозная тишина стояла в его залах, несмотря на неустанные попытки Шамадама привнести уют и тепло. С тех пор, как увели Мирдада, Шамадам старательно окружал нас заботой. Он предлагал нам лучшую еду и вино. Но пища не придавала нам сил, а вино не оживляло нас. Он без конца подбрасывал в очаг дрова, но огонь не согревал нас. Он был в высшей степени вежлив и выказывал явное расположение. Но его вежливость и обходительность лишь отдаляли нас от него все больше и больше. Долгое время он не вспоминал о мастере. Но однажды он раскрыл нам свое сердце. Шамадам. Братья, вы неверно понимаете меня, если полагаете, что я ненавижу Мирдада. Мне жаль его всем сердцем. Возможно, Мирдад не злодей, но он опасный фантазер. Учение, которое он проповедует, абсолютно непрактично и ложно. Его суть трудна для понимания. Оно неприменимо к нашей жизни. И самому Мирдаду, и тем, кто последует за ним, не миновать беды, как только они столкнутся с жестокой реальностью. Я в этом убежден, поэтому и хочу спасти вас. Вне всякого сомнения, язык Мирдада остер, поскольку его отточило безрассудство юности. Но сердце его слепо, упрямо и нечестиво. Мое же сердце трепещет перед ликом Бога истинного, а опыт прожитых лет придает моим словам силу. Кто мог бы управлять ковчегом лучше, чем я? А разве мы не живем долгие годы вместе? И разве я все это время не был вам отцом и братом? Разве наши мысли не осенены покоем, а руки не полны изобилием? Так зачем же разрушать все то, что так долго строили, и сеять недоверие и вражду там, где долго царили вера и уважение? Бессмысленно отказываться от одной птицы в руках ради десятка птиц, сидящих на дереве. Мирдад хотел бы, чтобы вы отреклись от ковчега, который служил вам приютом и помогал быть ближе к Богу. Который служил вам приютом и помогал быть ближе к Богу. Давал вам все, что может пожелать смертный, и при этом охранял от мирской суеты. И что же он обещал взамен? Сердечную боль, разочарование, непрестанную борьбу и нищету. Небесный ковчег в безбрежной пустоте – это нелепые мечты. Только ребенок выдумывает себе такую манящую невероятность. Разве ваш Мирдад мудрее самого Ноя, основателя ковчега? Мне больно сознавать, что вы приняли его бред так близко к сердцу. Возможно, я согрешил перед ковчегом, когда обошел его святые традиции и прибегнул к помощи правителя Бетара. Но я сделал это лишь за тем, чтобы помешать Мердаду совершить безумство. Лишь о вас печется мое сердце, и это служит оправданием моему поступку. Я хотел спасти вас и наш ковчег, пока не поздно. И Бог помог мне, вы спасены. Возрадуйтесь же, о братья, и возблагодарите Бога за то, что вам не пришлось стать свидетелем бесславной гибели ковчега. Я, например, не смог бы вынести такого позора. Ныне я вновь посвящаю себя служению Богу, Ноя, ковчегу и вам, о мои возлюбленные братья. Будьте же счастливы, как раньше, ведь ваше счастье – мое счастье. Произнеся все это, Шамадам разрыдался. Но его рыдания не нашли поддержки ни в глазах, ни в сердцах наших. Однажды утром, когда по горным вершинам, после долгих мрачных дней, наконец скользнули первые лучи солнца, Самура взял в руки арфу и начал петь. Замерла песнь на замерзших устах моей арфы, скована льдами навеки мечта моей арфы. Где же дыхание, что песню вдохнет в мою арфу? Где же ладонь, что согреет мечту моей арфы? О мрачной темнице томится она, о мрачной темнице Бетара. Будь же просителем ветер моим, выпроси песнь для меня у цепей, о мрачной темнице Бетара. Будь похитителем, солнечный луч, мечту для меня укради у цепей мрачной темницы Бетара. В небе царил я могучим орлом, был королем я. Правит сова нынче небом моим, и сирота я. Крылья обрезали птицы моей в мрачной темнице Бетара. Слеза выкатилась из глаз Цаморы, руки его бессильно опустились. Голова задрожала и склонилась низко-низко над арфой. Его слезы дали выход нашему горю, так долго сдерживаемому, и оно вырвалось на свободу. Мой каен вскочил и с криком «Я задыхаюсь!» бросился к двери. Самора, Микастер и я последовали за ним через двор к большим воротам, за которые братьям выходить не разрешалось. Мой каен одним рывком отодвинул тяжелый засов, распахнул ворота и выбежал на поляну. Мы ринулись за ним. Яркое солнце согревало нас, слепило глаза. Всюду до самого горизонта волнами выступали укутанные снегами горы. Все сияло и искрилось. Над всем миром висела оглушительная, звенящая тишина. И только скрип снега под ногами нарушал ее очарование. Холодный воздух обжигал легкие. Но, несмотря на это, его прикосновения казались нам ласкающим дуновением, и мы вдруг почувствовали себя обновленными и возродившимися, хоть и не прилагали к тому никаких усилий. Даже настроение Майкайона изменилось. Он остановился и воскликнул. «Да чего же прекрасно дышать!» «Да, просто дышать!» И действительно, впервые мы по-настоящему наслаждались свободным дыханием и ощущали прикосновение великого дыхания. Мы прошли еще немного вперед, и тут Микастер заметил темный силуэт на отдаленной возвышенности. Кто-то сказал, что это волк, другие решили, что это обломок скалы, с которого ветром смело снег. Нам показалось, что силуэт движется в нашу сторону, и мы решили пойти навстречу. Чем ближе мы подходили, тем отчетливее вырисовывалась фигура человека. Вдруг Майкайон подпрыгнул и закричал. «Это он! Это он!» И это действительно был он. Мы узнали его легкую походку, его благородную осанку и гордо поднятую голову. Веселый ветерок играл складками одеяния мастера и беззаботно развивал его темные волосы. Горное солнце тронуло его лицо легким загаром, и оно светилось, как драгоценный янтарь. Глаза его, темные и полные грез, смотрели на нас ласково, как и прежде, излучая спокойную уверенность и всепобеждающую любовь. Его изящные ступни, обутые в деревянные сандалии, покраснели от мороза. Майкаён первым подбежал к нему и упал перед ним на колени, рыдая и смеясь одновременно, и как безумные, повторяя одни и те же слова: «Наконец-то моя душа вернулась ко мне». Остальные трое проделали то же самое. Но мастер поднял нас одного за другим, обнял каждого с бесконечной нежностью и сказал: «Примите веры поцелуй. Отныне с нею вы будете ложиться спать и просыпаться с верой в сердце. И никаким сомнением не будет уж приюта в ваших снах, и вам они уже не помешают на праведном пути». Когда четверо братьев, оставшиеся в ковчеге, увидели мастера у двери монастыря, они решили, что это призрак, и страшно перепугались. Но когда он приветствовал их, назвав каждого по имени, они опомнились и бросились к его ногам, все, кроме Шамадама, который словно прирос к своему креслу. Мастер обнял их, как и нас, за воротами храма. Шамадам глянул на мастера и затрясся всем телом. Лицо его стало мертвенно-бледным, губы дрожали, а руки тщетно пытались за что-нибудь ухватиться. Неожиданно он соскользнул с кресла и на четвереньках подполз к мастеру. Он обхватил его ступни и, опустив голову, судорожно произнес: «Я тоже верю». Мастер поднял его, не поцеловав, и обратился к нему с такими словами: «Могучий Шамадам трепещет от страха. Страх велит ему сказать: „Я тоже верю“. Шамадам дрожит и преклоняется пред волшебством, что помогло Мирдаду из черной бездны выбраться и из тюрьмы Битара выйти. Возмездие боится Шамадам. На этот счет пусть будет он спокоен, и сердце вере истинной откроет. Вера, что рождена волнами страха, всего лишь пена на волнах. Со страхом вздымается она, и с ним же убывает. Истинная вера на стебле любви растет, а понимание – прекрасный плод ее. И если Бога ты боишься, тогда не верь в Него». Шамадам, отползая назад и неотрывно смотря в пол. В своем собственном доме Шамадам стал изгоем и бесстыдником. «Разреши мне хотя бы на один день стать твоим слугой и принести тебе еду и одежду. Ведь ты, наверное, проголодался и замерз». Мирдат: «Есть у меня еда, которую на кухне не готовят. Согрет теплом я, что ни огонь, ни зимняя одежда не дарит телу. Может, разве Шамадам таким теплом и пищей запастись? Смотри, пришло зимой море на вершины. Вершины рады им укрыться, как одеялом, чтоб согреться. И море тоже рада на вершинах возлежать и ненадолго отказаться от движения. Придет весна, и море, как спящая змея, от сна воспрянет и вернет свободу, что время на зиме в залог вручило. И снова станет берег омывать и в воздух воспарять, блуждать по небу и землю орошать, где пожелает. Но люди есть, что в спячке пребывают всю жизнь, и в их краях всегда зима. И не увидели они еще примет весны. Мирдат – примета, предзнаменование жизни, а не похоронный звон. Как долго спать еще намерен ты? Поверь мне, Шамадам, что жизнь людей и смерть – ничто иное, как зимний сон. И я расшевелить их ото сна пришел, позвать на воздух свободной жизни, прочь из их берлог. Поверь мне, Шамадам, себе же ради». Шамадам стоял, не двигаясь, и молча слушал. Бенон шепотом напомнил мне, чтоб я спросил у мастера, как ему удалось выбраться из битарской тюрьмы. Но язык мой не мог выговорить этого вопроса. Однако мастер сам догадался на него ответить. Мирдат: «Битарская тюрьма уж больше не темница. Отныне в храм превращена она. А принц Битара больше уж не принц. Сегодня он такой же пилигрим, как вы. И мрачная тюрьма Беннун способна превратиться в сияющий маяк. И способ есть уговорить любого принца обнажить главу. Перед короной истины венец свой снять. И даже грохочущие цепи заставить можно небесную мелодию сыграть. Нет чуда удивительней на свете, чем чудо понимания святого. Слова мастера о том, что принц Битара отрекся от престола, оглушили Шамадама точным громом. И к нашему ужасу у него начались судороги, такие сильные, что мы не на шутку испугались за его жизнь. Вскоре он перестал корчиться, пораженный обмороком, и нам пришлось долго приводить его в чувство. Глава 30. Мастер рассказывает сон Майкаёна. Еще до возвращения мастера из Битара Майкаён вел себя так, как будто с ним случилась беда. То же продолжалось и после. Большую часть времени он держался особняком, почти ничего не говорил, мало ел и редко выходил из своей кельи. Никому, даже мне, не раскрывал он того, что тяготило ему сердце. Мы удивлялись, что мастер не пытался облегчить его страдания, хотя очень любил Майкаёна. Однажды, когда Майкаён и все остальные братья грелись у очага, мастер завел разговор о великой ностальгии. Мирдат. Однажды некому мужчине приснился сон. Стоял он на зеленом берегу реки, широкой, быстрой и бесшумной. Вокруг же было множество народу. Мужчины, женщины, и старики, и дети, всех возрастов, из самых разных стран. В руках у них колеса были, размеров разных и цветов. По берегу они катали их. И были все одеты в нарядные одежды. Веселились, пели и танцевали. Шум их голосов звучал в одном большом многоголосии. Как море беспокойное, то громче, то тише хор звучал, то уносился вдаль, то возвращался снова. Один лишь он не мог одеждой новой хвалиться, поскольку ничего о празднике не знал. И колеса в руках он не держал, которые катать он мог бы. Ни слова в том разговоре радостной толпы не мог понять он. Как ни напрягал он взгляда, не мог он отыскать среди толпы ни одного знакомого. Смотрели люди в сторону его недоуменно, будто вопрошая, кто сей чудак. Внезапно понял он, что не его тот праздник, что чужой он людям, и ощутил он в сердце своем тоску. И в этот миг раздался грозный рев с другого берега. И он увидел, как люди вдруг упали ниц, закрыв глаза руками и головы склонили. Образовалось два ряда, меж которых проход остался узкий. Тот мужчина, один как перст, стоял среди прохода, не зная, убежать куда, что делать. Взглянув туда, откуда несся рев, увидел он огромного быка, что пламя изрыгал, и дым, и пепел, и приближался этот бык к нему. Все ближе разъяренный бык, и хочет мужчина убежать, никак не может. К земле прирос он будто, и уверен, что это уж конец. Когда же бык приблизился, дыханием грудь опалив ему, случилось чудо. Герой наш в воздух поднялся, а бык внизу все жарче огнем палил. Мужчина ж поднимался все выше, задыхался он в дыму, но был уверен, ни огонь, ни дым не повредят ему. И через реку перелетел он. Что же, оглянувшись, он увидал? Что бык пускает стрелы и целится в него. Он даже слышал свист их и слышал треск одежды, пробитой острием. Но ни одна не ранила его. И вскоре бык, толпа, река исчезли, в тумане растворились. Он же дальше летел. Он пролетал над мертвыми полями, сухими, каменистыми, где почва навеки солнцем выжжена, и вскоре он на скале высокой приземлился. Кругом все голо, нету ни травинки, ни ящерки одной, ни муравья. Он знал теперь, лежит его дорога к вершине той скалы. Глаза его блуждали по камням, ища среди них дороги безопасной. Но все, что взор его мог обнаружить, лишь узкая извилистая тропка. Она вела к вершине, но лишь бараны да горные козлы по ней прошли бы, а не человек. Однако путь другой ему судьба, как видно, не укажет, и он пошел по ней. Однако он шагов не сделал сотни, как слева показалась вдруг дорога, широкая и ровная. Уж было хотел свернуть он на нее, дорога вдруг стала многолюдной толпой. С трудом вверх поднималась половина людей тех, а другая половина стремительно катилась вниз. И было то зрелище так дико, так нелепо, как будто насмехаясь друг над другом, они тащились вверх, чтобы оттуда скатиться кубарем, крича при этом и издавая стоны. Понаблюдав за странным поведением людей тех, он решил, должно быть, где-то в горах стоит приют умалишенных. И те, кто вниз катился, несомненно, оттуда убежавшие больные. И он продолжил путь свой по тропинке, то тут, то там, о кочке спотыкаясь или попадая в небольшие ямки, но все же неуклонно поднимаясь выше. А толпа редела, затем иссякла вовсе, и дорога теперь была пустой. И вновь герой наш один, как перст на сумрачной горе. Нет никого, чтоб указать дорогу, и некому помочь воспрянуть духом, и силы поддержать, что убывали стремительно. Лишь слабая надежда на то, что он когда-нибудь достигнет вершины, еще теплилась в душе. И он шагал упорно выше, выше, повсюду след кровавый оставляя. И, наконец, когда изнеможенный, готов упасть он был, вдруг показалась лужайка небольшая. Он в восторге смотрел перед собой. Травою мягкой и нежной лужайка-то покрыта, а в воздухе разлиты ароматы цветов чудесных. Тут усталый путник почувствовал, что силы покидают последние его. Он опустился на землю, и тотчас сон его сморил. Проснулся от того, что чьи-то руки его коснулись, и раздался голос: «Восстань, путник! Уж видна вершина! Весна тебя заждалась!» Тот голос и рука принадлежали прекрасной деве, Божьему созданию. Ее одежды белые сияли, и путнику она протягивала руку. И он тотчас с земли поднялся. Усталости как будто не бывало, и тело сил полно. Узрел вершину, и ощутил он аромат весны. Он сделал шаг, и тут он вдруг проснулся. Что ж Майкаёна оставалось делать, когда он обнаружил, что лежит в постели, и вокруг все те же стены, а образ девы-то еще хранится под веками его, и помнит сердце ту свежесть лучезарной вершины? Что ж Майкаёна оставалось делать, когда он обнаружил, что лежит в постели, и вокруг все те же стены, а образ девы то еще хранится под веками его, и помнит сердце ту свежесть лучезарной вершины? Майкаён как ужаленный. «Но этот сон приснился мне. Это мой сон. Это я видел ту девушку и ту вершину. Теперь их образы преследуют меня и не дают мне покоя. Я стал чужим самому себе. Из-за него Майкаён больше не узнает Майкаёна». Но сон приснился мне вскоре после того, как тебя увели в бетарскую тюрьму. Как же ты мог рассказать его во всех подробностях? Что ты за человек, для которого даже сны людские, как открытые книги? Ах, какая свобода там на вершине! Как прекрасна та девушка! И как тускло и невзрачно все остальное в сравнении с ними! Моя душа покинула меня ради них. И только в тот день, когда ты вернулся к нам, и я увидел тебя, моя душа воссоединилась со мной, и ощутил я себя сильным и спокойным. Но потом то видение снова посетило меня и увело от меня самого, будто на невидимом аркане. Спаси меня, о мой великий брат. Я изнываю от тоски по тому видению. Мирдат. Не ведаешь, о чем ты просишь, мой Каюн. От своего спасителя ты хочешь ли спастись? Мой Каюн. Я хотел бы, чтобы прекратилась невыносимая пытка чувствовать себя бездомным в таком родном и уютном мире. Я хотел бы оказаться на той вершине вместе с той девушкой. Мирдат, возрадуйся же. Сердце твое чисто и тронуто великой ностальгией. А это верный знак, что ты отыщешь страну свою и дом. И на вершине с той девушкой прибудешь. Абимар, умоляем тебя, расскажи нам еще о ностальгии. Как сможем мы ее узнать?